Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материал персонального блога Михаила Лайтмана от 14 мая 2013 года. Передача интегрального посыла. Вопрос. Если мы внедримся в чужое сообщество, как внести туда наш интегральный посыл так, чтобы в итоге задействовать это сообщество и правильно его настроить? Ответ. Человек, занимающийся интегральной методикой, сначала должен сам немного измениться, стать интегральным, пройти на себе интегральную взаимосвязь, как бы выход из себя в общество, в группу. Во-первых, обучение происходит в группах, люди постоянно включаются друг в друга, выходят из себя, подчиняются группе и наоборот, подчиняют группу себе. Они изучают все интегральные свойства и начинают ощущать, что значит создать внутри группы ее общий, единый образ. То есть они приобретают интегральные навыки. С этими навыками они приходят к толпе, допустим, из 50, 100 или 300 человек, количество не имеет значения. Они знают, что должны получить, они ощущают внутри себя все, что происходит с толпой, куда ее надо вести, как ею управлять. Ведь внутри них уже существует четкий образ, к чему они должны привести эту толпу. А если просто за несколько занятий передать кому-то какие-то сведения или проштудировать их по книжке, то ничего не получится. Если с толпой работают люди, которые прошли у нас все внутренние метаморфозы, то они смогут донести до нее свой посыл. Они должны пройти некоторое превращение изнутри себя, ощутить интегральность, и тогда это ощущение они смогут передать другим. Из телевизионной программы «Мудрость толпы». 6 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Мысль в помощь интегральному воспитанию. Вопрос. Известно, что качественное резкое изменение – это всегда фазовый переход, резкий скачок. Будет ли интегральное развитие и исправление постепенным, или сначала будет нарастать разность потенциалов, а потом произойдет качественно новый переход на совершенно другой уровень? Ответ. Критическое состояние – это взрыв, это мировая атомная война и прочие проблемы. Поэтому нам надо пытаться внедрять интегральное воспитание и образование всевозможными методами. Причем, если сегодня уже видно, насколько оно полезно для различных коллективов, то мы можем предлагать его предприятиям, различным сообществам, домохозяйкам через телевидение, школам, тюрьмам и так далее. Мы можем внедрять его где угодно, всюду, где только люди пожелают хоть немного к этому приблизиться, хоть немного начать это понимать. Ведь в интегральной сети люди соединяются между собой желаниями и мыслями. Так работает мудрость толпы, когда она соединяется и получается какой-то продукт. Поэтому нам надо попытаться подключать к интегральному объединению как можно больше людей, и своими мыслями они смогут действовать. Причем здесь не имеет значения ни социальный статус человека, ни его общее образование и так далее. Это могут быть и простые люди, и представители элиты. Не имеет значения, потому что на следующем уровне все эти материальные различия исчезают. Из телевизионной программы «Мудрость толпы». 6 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Эффект интеграции. Вопрос. Может ли человек, прошедший курс интегрального воспитания, участвовать в общих обсуждениях и помогать другим людям решать их проблемы через объединение? Ответ. Я считаю, что это должно быть намного шире. Нужно не просто встречаться с другими людьми и помогать решать их проблемы, хотя и это тоже возможно. Я бы хотел видеть телевизионные передачи о том, как проводятся курсы интегральных обсуждений и встреч, как решаются проблемы в семье и так далее. То, что сейчас происходит в семьях, разводы, проблемы с детьми, с их воспитанием – это огромная проблема для человечества. Можно начинать с этого, потому что эти вопросы касаются абсолютно всех – детей, родителей, старшего поколения. Сегодня сотни миллионов людей в мире страдают от депрессии, и нет никакого выхода, разве что подсаживать человечество на наркотики. В итоге мы действительно идем к этому, как бы ни скрывали статистику и не думали иначе, потому что человеку не остается ничего другого. Чем же ему можно хоть как-то успокоить себя и получить хотя бы немного наслаждений? А ведь вся наша природа требует этого. Я уже не говорю о финансовых проблемах, проблемах культуры, всего. Поэтому интегральное воспитание и образование должно стать действительно интегральным, всеобщим. Что касается решения частных задач, вы все равно не сможете решить ни одну из них, если не подойдете к ней глобально. Возьмите какую-нибудь часть банковской системы и начните решать ее задачу. Она, как маленькая подсистема, включена в большую, а та в еще большую систему. Так что вы таким образом практически ничего не решите. Вопрос. Невозможно, чтобы все сферы реализовались одновременно. Каким должен быть поэтапный процесс, чтобы не было конфликта систем? Ответ. В том-то и проблема, что если система интегральная, то решение какой-то ее отдельной маленькой части не поможет. Поэтому подход должен быть интегральным, то есть всеобщим, всемирным. Но как подойти к этому вопросу? Новая финансовая система – очень сложная вещь, потому что это такая взаимная зависимость, которая охватывает одновременно все биржи в мире. Я бы не стал сейчас приводить это как пример возможной реализации, но мы можем взять, допустим, какой-то город или область и сделать ее действительно интегральной в качестве примера, а затем взять еще одну область и еще и выстроить интегральное сообщество в отдельно взятом районе. Мы можем идти только от простого к более сложному и только лишь путем различных реализаций и, обучаясь на них, продолжать работать дальше. В силу той же интегральности мы должны были бы сразу охватить все человечество и постепенно интегрировать его. Но с другой стороны, как только мы начнем что-то делать даже в маленькой части человечества, то почувствуем во всех остальных наших действиях, в нашей жизни, в любом конце мира некоторое оздоровление. Помимо этого, мы увидим, как люди начинают понимать, что проблема заключается в нашем эгоизме, в нашем несоответствии с интегральной природой, в том, что мы неправильно соединены между собой. Но если начинать с какой-то одной отдельно взятой части, надо смотреть, как это будет проявляться. Проблема в том, что массы находятся на эгоистическом уровне, а мы начинаем действовать на альтруистическом, интегральном уровне. Насколько достаточно мощность интегрального уровня, пусть даже малой части человечества, для того, чтобы преодолеть эгоизм низшей ступени всего человечества? В каком взаимодействии между собой находятся эти две части? Этих данных у нас, к сожалению, нет. Это надо реализовывать, проверять и исследовать. Интегральная методика – это чисто исследовательская наука, то есть мы получаем ее от природы. Пока она не раскрылась, никто о ней ничего не говорил и не имел о ней представления. Истории известны утописты, которые говорили об объединении человечества, но в их учениях отсутствовало интегральное включение друг в друга. Из телевизионной программы «Мудрость толпы», 6 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Немного терпения, и все прояснится само собой. Конгресс в Нью-Джерси, урок номер один. Вопрос. Что дает человеку раскрытие Творца? Ответ. Раскрывая Творца, человек постигает одну высшую силу, действующую во всем мироздании. Из-за этого ему все становится ясным и понятным. Он видит всю реальность, в которой нет начала и конца, а есть лишь одно статическое состояние. Это одно состояние объясняет человеку все. Он достигает высшего измерения, у него не остается никаких вопросов. Он живет выше времени, движения, пространства. Для него нет разделения на прошлое, настоящее и будущее. Это реальность, существующая вне нашего физического тела. Наше тело живет, если в нем бьется пульс. Так оно воспринимает реальность, ощущая себя во времени, в прошлом, настоящем и будущем. Но когда мы выходим за границы своего тела, это все исчезает. И тогда мы оказываемся в положении Творца. Вы сейчас спрашиваете, и что тогда? Но нет такого вопроса, потому что все наши вопросы вытекают из недостатка, из желания насладиться, которое мы стремимся наполнить. Когда же мы включаемся в желание отдачи, все вопросы исчезают. Мы сливаемся с одной общей силой. Нужно ощутить это, и это даст ответ на все ваши вопросы, а словами невозможно их выразить. Когда я вошел в духовное ощущение, это ответило мне на все. Этот вопрос вытекает не из пустого любопытства, а из хорошего желания. Раскройте духовное и все увидите. Об этом написано. Вкусите и увидите, как хорош Творец. А до того, как мы вкушаем это ощущение, невозможно его увидеть и невозможно объяснить. Когда мы достигаем его, то все проясняется само собой. Из первого урока Конгресса в Нью-Джерси «От я к мы и вместе к единству». 10 мая 2013 год.
Радиоверсия.
7 внимающих миллиардов. Конгресс в Нью-Джерси, урок номер 3. Вопрос. Я живу в Перу. Это большая страна. В одной только столице Лиме живут 8 миллионов человек, но группу выстроить не получается. Почему? Ответ. Я очень хорошо понимаю и чувствую твою боль, но дело в том, что существует высшая программа, и мы не можем понять, почему она реализуется именно так, пока не доберемся до корня, пока не увидим в общей системе, в общей душе, где место каждого, и почему он должен пережить ту или иную судьбу. До тех пор нам не понять и не оправдать Творца. У нас всегда будут претензии к нему. Я распространяю науку Каббала с 1983 года. В то время я написал свои первые три книги, как раз 30 лет назад. А учиться я начал за 6-7 лет до этого. За прошедшие годы проделана огромная работа по всему миру. Множество групп приложили невероятные усилия в создании и раздаче материалов через самые разные каналы. Однако результаты непропорционально малы. Мы видим, что лишь немногие стремятся достичь истины. И действительно, таких людей никогда не будет много. Так устроен мир. Особые люди в меньшинстве. Иначе и быть не должно, ведь все остальные идут за ними. Как только мы, несколько сот тысяч человек по всему миру, правильно подготовим себя, мир пробудится и пойдет за нами. В принципе, достаточно одного поводыря, чтобы все пришли к цели, и потому нельзя судить по количеству, ведь духовное целиком выстроено на качестве, и один человек может быть равноценен не то что миллионам, а миллиардам. Так что продолжай прикладывать усилия, присоединяйся к американским группам через интернет, и в итоге мы еще увидим, как ты приезжаешь на конгресс со многими другими людьми. Главное тут не жаловаться. Мы не видим всей картины и не знаем всей программы. Надо принимать результат, каков он есть, и действовать вне зависимости от обстоятельств. Пускай даже вокруг вакуум, я обязан взывать ко всему миру, как будто все меня слышат. Именно так я настраиваю себя, обращаясь ко всем так, словно меня слышат все 7 миллиардов, жаждущих понять и разобраться, внемлющих каждому слову. Это мой долг, а сколько из них Творец разбудит и в какой степени – это его дело. Рекомендую такой подход каждому, кто занимается распространением, ведь тогда я чист. Творец определяет сроки пробуждения мира, и я принимаю это со спокойной душой. Из третьего урока Конгресса в Нью-Джерси. От «Я к мы» и «Вместе к единству». 10 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Провальный экзамен. Конгресс в Нью-Джерси, урок номер 3. Вопрос. Вы говорите о том, что надо стараться разглядеть Творца за всем, включая мои мысли и чувства. Но когда случается что-то плохое, очень трудно держаться за него, и тем более выбираться вверх из подобных состояний. Почему Творец ставит нас в такие условия, над которыми мы не в силах подняться? Разумом я понимаю необходимость подъема, но это же невозможно. Ответ. Не бывает состояний, над которыми мы не могли бы подняться. Каждое состояние в точности соответствует нашему текущему уровню и позволяет нам справиться с ним. Если же мы, приложив все силы, терпим неудачу, значит мы не подготовили базу должным образом. Скажем, тебе предстоит экзамен, который ты очень хочешь сдать успешно. Однако ты недостаточно подготовился, и потому, сколько бы ты ни потел, сколько бы ты ни бился над вопросами, это не поможет. Какой же смысл жаловаться на то, что ты приложил все силы и оплошал? Так вот, человечество и каждый в отдельности развивается согласно программе. Если мы правильно готовим себя и окружение, то не может быть, чтобы нам не удалось преодолеть каждое из состояний на пути. Ведь они приходят поэтапно, в соответствии с четким планом, и мы получаем все необходимое, чтобы быть готовыми к ним. Из третьего урока Конгресса в Нью-Джерси. От «Я к мы» и «Вместе к единству». 10 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Не место освещает человека, а человек – место. Вопрос. Что значит избранный народ? Для чего он избран? Для того, чтобы страдать? Ответ. Он избран для особой работы в мире, и эта избранность проявляется на протяжении всей истории. Да, его миссия тяжела и осуществляется она разными способами. Вначале еврейский народ дал миру Тору, связь с Творцом. Эту связь в измененных формах переняли различные части общей Малхут, называющиеся народами мира. Они утратили первоначальную идею и обратили ее на собственную выгоду, каждый в своем духе. Так возникли религии – христианство, ислам и иудаизм, каков он есть после разбиения храма. Отсюда пошли всевозможные верования и техники, часть которых зародились еще до Авраама. В целом идея божественности трактуется на свой манер в каждом из 70 основных разбитых сосудов, а также в их детищах. Да и лично все мы по-разному представляем свою жизненную парадигму, свои взаимоотношения с миром и с божеством. Каждый по-своему относится к жизни. Что касается избранного народа, хотя его сосуды разбиты, но благодаря прошлой подготовке в них заложена способность к действиям, направленным на исправление. Ведь окружающий свет Ормакив все же продвигает человечество вперед и развивает эти сосуды. Этот народ особым образом. Дело тут не в приятности или неприятности такого пути, а именно в его особенности. И хотя она может проявляться в тягостных формах, тут уже ничего не поделаешь. Чего только не было в истории этого народа, куда только его не кидало, чего только с ним не делали. И вот он подошел к финишу, последнему этапу самореализации. Этот этап может занять еще десятки лет и сопровождать процессами, о которых и говорить-то не стоит. Но ситуация именно такова, и финиш грядет. таковы следствия прошлой подготовки этих сосудов. В них есть искры разбиения, и потому они иначе реагируют на свет, возвращающий к источнику. Свет на всех льется поровну, однако каждый народ пробуждается сообразно со своей спецификой, каждый движется своим путем. Свет приходит ко всем, но темпы и характер перемен для всех разнится. Если бы ты видел окружающий свет, приходящий в свой срок и продвигающий вперед все человечество, и если бы ты знал внутреннюю суть каждого народа, тебе не понадобилось бы смотреть новости. Ты бы и так точно знал, что должно случиться с каждым народом, с каждым человеком. Вопрос. И все-таки, что это за избранный народ? Кто к нему относится? Ответ. Речь идет о группе сосудов желаний, определенной глубины авиюта. Они соединены в группу для того, чтобы между собой проводить общую совместную работу и так двигаться вперед. В этом народе кроется искра, отделенная от эгоистического желания. Искра, которую в будущем можно будет сделать силой отдачи, растущей в общем желании человека. Вопрос. Имеет ли это отношение к тем, кто живет в Израиле? Ответ. Дело не в географическом местоположении, однако в земле Израиля для этого народа имеются особые окружающие и, соответственно, внутренние условия, отличающиеся от тех, в которых живут другие части народа, рассеянные по миру. В целом же существует порядок развития различных частей человечества. Наша мировая группа, затем народ Израиля, живущий в земле Израиля, затем народ Израиля, живущий вне ее, а затем все жители мира – опять-таки в порядке своей близости к исправлению. Когда-то народ Израиля представлял собой исправленные сосуды, находящиеся за Махсомом, за Парсой. А потом они прошли через разбиение и погрузились в эгоистическое намерение, для того чтобы смешаться с Ахапом и достичь в итоге еще более высокой общей ступени исправления мира. До разрушения второго храма сосуды эти относились к Гильгальтовоинаим. Им необходимо было разбиться и внедриться в сосуды народов мира, ведь именно им Творец хотел первоначально дать Тору, а народ Израиля представляет собой подготовительный этап, переходное звено. Он должен был пройти через все перипетии своей судьбы, чтобы сейчас наконец-то обеспечить исправление мира. Это мы и пытаемся сделать, стать авангардом, первопроходцами на пути. И потому еврейский народ получил возможность вернуться в Израиль, чтобы отсюда, уподобляясь корням, начать исправление. Вопрос. Есть ли какая-то святость у земли Израиля в географическом смысле? Ответ. Нет, просто связь с ней даже на неживом уровне уже содержит альтруистическое намерение. Человек Адам освящает землю. Человек Адам освящает неживую, растительную и животную природу. Но мы не относимся к категории Адам. Мы представляем собой животную категорию, причем разбитую. И потому земля Израиля, то есть получающая желание неживого уровня, не свята. Ведь я не присоединяю его к себе и не освящаю. Я живу в земле Израиля просто потому, что мне так удобнее. Если меня здесь прижмут, я убегу в другое место, как это уже случилось 2000 лет назад. Во время конгресса в Нью-Джерси я встречался со множеством израильтян. И никто из них не хочет возвращаться, кроме нескольких одиночек, связанных с нами. Опросы показывают, что евреи в США, наоборот, отделяются от Израиля, не желают, чтобы их ассоциировали с ним. Они предпочитают быть просто американскими евреями, подобно представителям других народов. И хотя они сердятся, когда я пишу об этом в блоге, но такова статистика опросов, на которые они сами же и отвечают. И то же самое я вижу из своих бесед и лекций, проведенных в Америке. Разумеется, я ни в чем их не обвиняю. Это совершенно естественно. Живя в какой-либо стране, ты эгоистически привязываешься к ней и хочешь, чтобы там тебе было хорошо. А о стране исхода ты вспоминаешь раз в несколько лет. Большинство американских евреев из тех, с которыми я встречался, никогда не были в Израиле. Действительно, что им здесь делать? Вопрос. Так нужно ли жить в Израиле, чтобы завершить исправление? Ответ. Бальсулам пишет, что человек, который тянется к духовному, тянется и к земле Израиля. Все-таки что-то здесь есть. Эту тягу не объяснишь словами, она вызвана той искрой, что в нас заложена. И потому сюда едут люди, изучающие Каббалу, пускай даже не евреи. Они чувствуют, что здесь имеется источник, здесь другое, особое место, в котором чувствуешь себя совсем не так, как где бы то ни было. Дело тут не в динамике и не в качестве внешней жизни, а в более глубоких причинах. Из урока по письму Рабаша. 14 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Имена, которые мы даем. Рабаш, письмо 41. Тора – это имена наслаждений, и у каждого наслаждения свое имя. Вопрос. Кроме наслаждений есть страдания, беды. Какие же им дать имена? Ответ. Мы даем имена согласно сосудам желаниям. Ведь мы все сознаем, воспринимаем в сосуде, в том числе и свет. Он не существует сам по себе, в отрыве от нас, подобно электричеству, о котором мы судим лишь по его следствиям. Точно так же мы различаем в себе явления, вызванные светом, результаты его действия. Наслаждение – это добавка света, наполнение светом. Обеды, страдания – это недостаток света. Так или иначе, все проявляется в сосудах. Отсюда и имена, названия, которые мы даем. Каждый из них указывает на начало и конец действия, а также на то, что случилось в процессе. Имя выражает действие, совершенное той силой, что за ним скрыто. У нас в творении нет другой возможности описывать что-либо, ведь мы не имеем связи с самим светом. Мы ограничены материалом желания и формой, которую он принимает, меняясь от первичного состояния до подобия Творцу. Из урока по письму Рабаша. 14 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Готова ли Европа к интеграции? Мнение. Примаков, Россия. Европа показывает, что без наднациональных структур не может быть никакой интеграции. Сейчас в ЕС в целом дела обстоят плохо, но я не думаю, что это приведет к концу ЕС. Все больше возникает потребность в создании наднациональных структур, которые страны передают часть суверенитета. Эти наднациональные структуры руководят банковской средой, бюджетным процессом всех членов этого объединения. Если этого не будет, интеграция не будет углубляться. Важно, чтобы все страны ЕС поняли, что нужны наднациональные структуры. Но ЕС расширился слишком быстро. Нельзя принимать сразу много стран в интеграционные процессы. Они топят союз. Реплика. Дело вовсе не в скорости приема в наднациональный союз, а в готовности его потенциальных членов к интеграции. А это возможно только после проведения всеобщего и единого в этих странах курса интегрального образования. Любой союз без изменения отношений между народами сломается.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.